Авторитарная власть процветает только в благоприятных экономических условиях. А когда они начинают портиться, авторитаризм становится диктатурой, потому что народная любовь, скоро данная кумиру, также скоро улетучивается. Наиболее ярко это проявляется сейчас в Иране, где за последние 3 месяца цены на продукты питания поднялись на 30%. Параллельно с ними поднялись цены и на электричество, газ, услуги, включая медицинскую помощь. В стране, богатой нефтью и газом, четверть 65-миллионного населения живет за чертой бедности. И недовольство политикой президента Ахмадинеджада растет. Аналогичная картина происходит и в России, где к инфляции и резкому повышению цен на продукты питания добавился кризис на фондовых рынках. Нанесет ли это ущерб репутации российских властей? Над темой работал Андрей Бабицкий.
Несмотря на весьма энергичные попытки критиков сегодняшней российской власти возложить на нее ответственность за нынешний кризис на фондовом рынке, население не готово выдвигать какие-либо обвинения против высших руководителей России. Тем более, что пока последствия обвала не слишком ощущаются. Более того, правительству все же удалось предотвратить наихудшие последствия, считает экономист Михаил Делягин.
Прежде всего, все понимают, что это кризис не наш. Пока еще это часть глобального финансового кризиса. Он по нам ударил, мы, как обычно, не готовы, и это воспринимается как некоторое стихийное бедствие. Нужно еще учитывать и то, что пик кризиса был 18 сентября, когда в понедельник правительство объявило биржевые каникулы и некоторое время, судя по всему, просто бездействовало, считая, что кризис рассосется сам собой. В результате вечером 18 сентября в четверг сложилась такая ситуация, что страна была буквально в 24 часах от финансового краха, от массового штурма вкладчиками банков, потому что паника из деловой среды начала распространяться уже и на обычных людей. И если бы ждали начала рабочего дня в пятницу с принятием каких-то мер, то, в общем-то, спасать было бы уже и нечего. Но собрался Минфин ночью с четверга на пятницу, было принято чрезвычайное решение. Да, они были чрезвычайными, поэтому было потрачено больше денег, чем можно было тратить. Да, это было очень запоздало, да, там была коррупционная опасность и так далее, и так далее, и так далее. Но экономику временно удалось стабилизировать.
Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина полагает, что меры, которые удержали фондовый рынок от тотального обрушения, призваны были в первую очередь спасти капиталы российской властной элиты. А пока не возникла непосредственная угроза собственному карману, никто происходящее не принимал всерьез.
Очень странно реагировали наши российские ребята на кризис. Сначала они сказали, что это проклятая Америка, которая нарочно пытается обрушить российскую экономику. Потом, когда стало поджимать их собственные активы, они начали кричать, что финансовым рынкам нужна срочная помощь. Потом эта помощь была оказана в совершенно фантастической форме, то есть были выделены деньги на скупку акций ВТБ, Сбера и Роснефти. Дыры в выставленных карманах были заткнуты. А после этого все продолжило рушиться опять, но на тот момент уже это никого не интересовало. И по вот тому, что сейчас есть, ничего не происходит, потому что при зависимости российской экономики от цен на нефть, ну даже потеря половины валютных резервов не является критической.
По словам Юлии Латыниной, сейчас довольно сложно предугадать, как будут разворачиваться события, поскольку основной сюжет развивается на других площадках. Хотя российское руководство много сделало для того, чтобы усугубить ситуацию в стране.
Глубина кризиса, ну если не начать, допустим, войну за Крым или что-то в этом роде, она все-таки действительно зависит от того, что будет происходить в Америке. Не в том смысле, в котором говорит президент Медведев, что вот Америка нас всех подвела. А в том смысле, что есть глобальный мир, а российская экономика, даже российский финансовый рынок является неким деривативом от этого мира.
Зампредседателя партии «Яблоко» экономист Сергей Иваненко считает, что российский рынок лихорадит по полной амплитуде, прежде всего потому, что он молод и не самостоятельен.
Российский фондовый рынок – это развивающийся рынок, и, конечно, он очень сильно зависит от динамики фондового рынка в Соединенных Штатах Америки, самой мощной экономики на сегодня в мире. Поскольку рынок развивающийся, то капиталы здесь венчурные, то есть более рискованные, и поэтому колебания более высокие. Поэтому на 50% вот то, что происходит, это влияние мирового финансового кризиса. Решение его, как известно, зависит не от российского правительства, как бы оно ни надувало щеки и как бы ни говорило о том, что мы со всем этим справимся. Но с другой стороны, вот на другую половину, я думаю, что это наша, в кавычках, заслуга, потому что та политика и внутренняя политика, и внешняя внешняя политика, которую проводят сегодня Путин и Медведев, крайне нервирует инвесторов. А это миллионы людей, знаете, их не обманешь риторикой.
Внутри страны, по мнению Михаила Делягина, последствия скажутся в первую очередь на слабых, зависимых социальных группах.
Сейчас население начинает переживать второй виток кризиса, то есть вот эхо этого удара. Бизнес, та его часть, которая выстояла, поняла, что придется сильно-сильно затянуть пояса. Ну и это проявляется во всех сферах. Вот я сейчас в Санкт-Петербурге, здесь весь центр города, на очень многих квартирах висят телефоны, что эта квартира продается. Рынок недвижимости Санкт-Петербурга не столь жестко монополизирован, как в Москве. И здесь, как и на основной части России, будут снижаться цены жилья. Население столкнется с большим количеством разнообразных проблем. С одной стороны, какая-то часть людей действительно потеряла значимую часть своих сбережений. Даже те бизнесы, которые не обанкротились, которые стоят достаточно прочно, они будут экономить на всем и так или иначе будут сокращать доходы своих сотрудников. Будут доходы, но при этом ускорится рост цен, потому что торговые сети живут за счет кредитов. Кредиты стали труднодоступными и дорогими, и то, и другое одновременно. И они будут решать проблему путем повышения цен. И благосостояние населения, которое росло до осени прошлого года, оно будет перетираться вот этими жерновами, с одной стороны, высокие цены, с другой стороны, снижение доходов.
Тяжесть кризиса пока измерить довольно тяжело, говорит обозреватель «Новой газеты». Все будет зависеть от состояния американской экономики. Есть несколько вариантов.
Если кризис на американском рынке ограничится рынком недвижимости, ничего не произойдет. Если кризис перекинется на американскую экономику, тогда, соответственно, еще больше он перекинется на экономику китайскую, которая производит товары для американской экономики. И совсем катастрофически он скажется на сырьевых странах, которые для китайской экономики производят сырье, из которого оно, грубо говоря, производит товары, производит те ручки, которыми пишут в Америке. Потому что тут нам не надо питать иллюзии. Сущность однополярного мира заключается не в том, что Америка куда-то посылает танки, а в том, что все зависят от ее финансовых рынков. И что мы живем в этой экономике на правах мышей в кладовке. То есть, может быть, мышь-то и думает, что если хозяин сдохнет, то будет очень хорошо. А на самом деле, если хозяин сдохнет, крупы не будет. Мыши точно умрут. Если экономике будет по-настоящему плохо, то хуже всего будет сырьевой российской экономике, которая занимается исключительно тем, что продает газ, на который эти ребята покупают мерседесы, на которых потом ездят.
Михаил Делягин предполагает, что довольно скоро люди задумываются о том, какова роль руководства страны в ухудшении условий жизни.
Уже последний год население испытывает большое раздражение, потому что это последний год, это первый год за все 2000-е годы, когда благосостояние не растет, а снижается. Это не отражается официальной статистикой, потому что она плюсует Романа Аркадьевича Абрамовича и других олигархов с обычными людьми. Но большинство людей ухудшило условия жизни. И в обществе растет раздражение. В обществе опять вернулся запрос на справедливость, причем запрос достаточно жесткий. Государство будет пытаться подыгрывать, создавать какие-нибудь марионеточные политические структуры, но это безнадежная тема. Возникнуть реальным политическим структурам оно не даст. На это не у сил хватит и умения. Поэтому будет расти глухое беспричинное раздражение. Оно не выльется в конкретные политические действия до самого системного кризиса, но оно будет вот таким вот раздражением против начальства. И поскольку раздражение будет персонифицировано, то оно постепенно, я думаю, к следующей осени, оно будет фокусироваться уже не только на Кудрине и других людях, которых будут использовать как Чубайс, чтобы они играли роль общественного раздражителя, но и на премьере Путине, я думаю, тоже.
Есть и вариант с катастрофическими последствиями, однако его вероятность невелика. Юлия Латынина.
Наиболее катастрофический сценарий, хотя, слава богу, наименее вероятный, это если рухнет не только мировая экономика, но и современный мировой порядок. И мы вернемся к ситуации 19 века, когда каждый мог давить ружьями, ну а потом танками того, кого считал маленьким. Если наша отечественная шпана думает, что она тогда будет главной, то, к сожалению, проблема заключается, что та система вызовов западному миру, которую мы сейчас объявляем своей политикой и кричим «мы вам покажем», она может существовать только в рамках мира, в котором никто ни с кем не воюет.
С российскими экспертами беседовал Андрей Бабицкий.